Все сие от коварных людей нарочно для вышепоказанных резонов вымышлено. Как не стыдно подобные лжи писать. Сии люди ни на славу, ни государственный интерес не смотрят, но единственно о своем интересе и консервации думают, и попечение имеют. Да и сожалительно есть, что и от Венского двора толь скоро отозван был по причине ложных представлений, кои в моем отзыве учинены были. Ежели б я там и еще на год или на два оставлен был, немалые б услуги и в сербском деле оказать мог. Сиятельнейший граф, ежели вашими сильными стараниями ее императорское величество ради моей дряхлости и старости при польском дворе меня определить всемилостивейшее склонится, то я подлинно вас уверяю, что таким определением не токмо ваш собственный интерес в том будет, но и вашего сиятельства кредит при тех дворах прославится. А других слабость и бессилие окажутся, мне ж в особливое удовольствие, а неприятелем моим восчувствование будет. Но слабость других, то есть канцлера, не оказалась на этот раз. Брату его не удалось заменить Гросса при польско-саксонском дворе. Сербское дело было причиной отозвания Бестужева из Вены. Понятно, как преемник его Кейзерлинг должен был бояться этого дела. В начале года Кейзерлинг получил рескрипт, в котором ему повелевалось снова поднять тяжелое дело. Сербский выходец генерал-майор Шевич писал, что жены, дети и прочие близкие родственники многих сербов, вступивших в русскую службу и находящихся под его начальством, без всякой причины задержаны в австрийских владениях, и он, Шевич, отправляет двоих своих офицеров для вывода означенных людей. Императрица требовала от Кейзерлинга, чтобы он помог этим офицерам в благополучном окончании этого дела. Кроме того, Шевич отправлял секунд-майора Петровича в Черногорию для принятия в русскую службу тех из тамошних и окрестных жителей, которые желают переселиться в Россию. Кейзерлинг должен был вытребовать им свободный проезд через австрийские владения. На свои представления по этому предмету Кейзерлинг получил от австрийского министерства такой ответ. «Императрица-королева немало сожалеет, что при нынешних обстоятельствах не может дать удовлетворительного ответа на предложение господина посла. После тяжкой долговременной войны она видит сильный недостаток в народонаселении своего государства, особенно когда дело идет не об одном населении земель, но и о защите границ, и потому она никак не может позволить выезд иллирийцам, поименованным в списке посла, кроме жен и безбрачных детей тех иллирийцев, которые переселились в Россию. Относительно черногорцев отвечали, что им свободный проезд через австрийские владения будет дозволен, но выразили сомнение, свободны ли эти народы. Императрица-королева не может скрыть сомнение, что народы эти по большей части окружены турками, и когда будут проходить Венгрию и далее в Россию, не миновать им турецких владений. А по вероятному известию, они признают верховную власть султана платежом некоторой подати, следовательно, преимущество совершенно вольных людей потеряли. Но если так, то от просвещенного проницания императрицы российской укрыться не может, как легко выезд этих народов может повести к столкновению с Портою, что подаст желанный случай дворам, старающимся поднять Порту против императорских дворов, к исполнению своих злобных намерений, тогда как общая польза требует, чтобы оба императорских двора тщательно сохраняли мир с турками. На донесение об этом сомнении Кейзерлинг получил рескрипт. Хотя черногорцы многими другими народами, находящимися под турецким владычеством, окружены, однако сами они, по надежным известиям, вольные люди, которые не только не признают верховной власти Порты и не платят ей дани, но находятся в постоянной борьбе с турками для своей защиты. Хотя в договоре между Порту и Венецией черногорцы и уступлены Порте, но договор остается безо всякой силы, потому что вольного народа нельзя уступать без его согласия. Но этим дело не кончилось. Черногорский архиепископ Василий Петрович приезжал в Петербург и представлял, что он будет уговаривать вступить в русскую службу своих черногорцев, которые находятся в венецианской службе, если только будет им свободный проезд через австрийские владения и послан будет в Триест верный человек для их приема. Императрица поручила Кейзерлингу устроить все это дело, переговорившее с архиепископом, который будет возвращаться домой через Вену. Кейзерлинг отвечал, что архиепископ не говорил ему об этом ни слова. Чего бы ни могло быть, если бы он действительно хотел озаботиться переводом черногорцев из венецианской службы в русскую, и что для двоих или троих черногорцев не стоит тратиться, посылать нарочного в Триест. Важнее было содержание сношения между русским канцлером и австрийским послом графом Эстергази. Мы видели, как Россия заботилась о том, чтобы окружить прусского короля цепью союзов для сокращения его сил при первом удобном случае. Австрийский двор отвечал на русские предложения не совсем удовлетворительно, а именно Мария Терезия изъявила готовность в случае нападения прусского короля на саксонские или ганноверские земли помочь подвергшимся нападению державам силами, соответствующими обстоятельствам времени и достаточными для прекращения замешательств в самом их начале. 23 марта Бестужев передал Эстергази промеморию, в которой говорилось, что императрица, обнадежив свою помощью посланника Великобританского в случае нападения прусского короля на ганноверские владения, уже приказала ввести в Лифляндию и держать там наготове к походу 60 тысяч регулярного войска сверхказаков и других легких войск. Императрица не сомневается, что императрица-королева также соблаговолит для общего дела объявить, что если Россия подвергнется нападению от прусского короля или от кого бы то ни было по злобе за помощь, обещанную ею курфюрсту Ганноверскому, то со стороны Венского двора это нападение будет признано за случай союза по договору 1746 года и немедленно исполнятся все обязательства, в этом договоре постановленные. Хотя движение русских войск в Лифляндию может удержать прусского короля от завоевательных замыслов, однако еще было бы надежнее, если бы с другой стороны императрица-королева приказала собрать знатный корпус войск к силезским границам. 4 июля Эстергази передал Бестужеву ответную промеморию, в которой Мария Терезия объявляла, что признает случай союза, если Россия подвергнется нападению откуда бы то ни было, за помощь, обещанную королю английскому, как курфюрсту Ганноверскому. Что же касается до корпуса войск на силезских границах, то императрица-королева обязана содержать его по 4-му секретному артикулу договора 1746 года, и эта обязанность ею исполнена. Гросс, несмотря на дурные отзывы об нем графа Михаила Бестужева, а следовательно и Воронцова с товарищи, оставался русским министром в Дрездене, где его положение становилось все затруднительнее вследствие все более и более разгоравшейся вражды между главами русской партии, черторыйскими и придворную партию Брюля и Мнишко. В огонь было подлито масло знаменитым делом об Острожской ординации. Последние знаменитые фамилии князей Острожских – Януш – в 1609 году из обширных своих владений на Украине, Волыни и в Подолии устроил ординацию, которую, не имея сыновей, передал дочери своей, княгине Заславской. В случае же угаснутия и этой фамилии из ординации должно было образоваться Мальтийское командорство. Так как ординация должна была выставлять отряд из 600 вооруженных людей для охраны республики от турок и татар, то республика была заинтересована в поддержании ее благосостояния и нераздельности. В описываемое время владел ординацию Януш Сангушка, происходивший от князей Заславских по женской линии. Этот Сангушка был страшный мот, нажил множество долгов и, чтобы избавиться от кредиторов, решился на сделку с некоторыми сильными фамилиями, именно поделил ординацию между ними с условием, чтобы они заплатили его долги и дали ему часть ординации в пожизненное владение. Акт раздела был совершен, и одним из участников по делу оказался воевода русский князь Август Чарторыйский. Это незаконное дело возбудило сильное волнение в Польше, особенно на Волыни, в Подолии и Галиции. Корона гетман Броницкий вздумал беззаконие поправить беззаконием же. Вооруженную рукою занял крепость ординации Дубно. Получившие участки по акту раздела готовились защищать их также вооруженную силою. При таких-то обстоятельствах должен был собраться сейм в Гродно, куда приготовлялся ехать и русский посланник. В одном письме своем к литовскому канцлеру Чарторыйскому Гросс упоминал об особенном благоволении императрицы к нему и ко всему его дому. Чарторыйский отвечал: «На повторение вашего обнадеживания в особенной милости императрицы ко мне и фамилии моей, я повторяю свое прошение доставить мне действительные знаки этой милости и положительное письменное удостоверение в покровительстве, которое мне будет оказано в случае нужды, чтобы мне можно было надежнее на него полагаться, чем на словесные обещания, ибо я уже испытал в последнюю бытность при здешнем дворе графа Бестужева-Рюмина, что обнадеживания русских министров могут быть изменчивы». После этого ответа Гросс писал: «Ваше Величество, из этих речей можете приметить, что канцлер не перестает ожидать присылки Андреевского ордена. С другой стороны, коронный канцлер граф Малаховский, как сам, так и через фаворита своего советника Алоэ, спрашивал у меня, не пришло ли из России решение о награде ему, о которой подана ему мною надежда. При нынешней в Польше смуте, для поддержания которой Франция и Пруссия денег не щадят, было бы очень нужно дать канцлеру хотя среднюю сумму для притягивания к русским интересам польских шляхтичей, ибо неоспоримо, что ежегодную раздачу небольшого числа денег Ваше Величество могли бы лучше подкреплять свою партию, нежели употреблением миллионов при нужде. Опасаюсь, что если отъеду в Польшу с пустыми руками и не удовольствовав Малаховского и Чарторыйского, то при наступающем сейме не буду иметь успеха в порученных мне делах». Малаховский передавал Гроссу, что Мнишек тайно дал повод к спору и замешательству по поводу Острожской ординации, чтобы в мутной воде рыбу ловить и тем подкрепить свою партию. Но, говорил Малаховский, он ошибся в своих расчетах, ибо не только он сам, Малаховский, в этом деле искренно соединился с князьями Чарторыйскими и Примасом, но и Потоцкий и другие с ними же согласны. Так что теперь партия Мнишка состоит только из обоих гетманов, воеводы Бельского и некоторых ему подобных врагов общего спокойствия, поэтому можно ее ослабить. Если императрица для подкрепления своей партии определит небольшую годичную сумму, посредством которой можно было бы господствовать на сеймиках и уничтожить все франко-прусские интриги. 28 апреля Гросс подал Брюлю промеморию, в которой заключалось предложение. Если курфюршество Ганноверское подвергнется нападению прусского короля, то польский король действовал бы сообща с обоими императорскими дворами и дал надлежащую помощь. Брюль обещал письменный ответ, а на словах сказал, что король его желает более всего самого тесного соединения с высочайшими союзниками, потому что гордое поведение прусского короля становится невыносимо для саксонского государя. Так недавно Фридрих II потребовал пошлины за проезд через Силезию. Между тем приближалось время отправляться на сейм в Варшаву, и Гросс собирался туда с удовольствием, потому что получил, наконец, от своего двора известие, что примасу Комаровскому назначено по 5000 рублей ежегодной пенсии, коронному канцлеру Малаховскому по 7000, да на раздачу шляхте 3000. Литовскому канцлеру князю Чарторыйскому Андреевский орден, коронному подканцлеру графу Воджицкому мех соболей в 2000 рублей. А накануне отъезда Гросса из Дрездена он получил от 10 июня письменный ответ Королевский на свою промеморию о соглашении насчет прусского короля. В ответе говорилось, что Август III совершеннейшей благодарностью принимает великодушную заботу императрицы о безопасности своих союзников. Императрица может надеяться на совершеннейшую взаимную королевскую дружбу, преданность и полную взаимность касательно новых предложений, сколько силы Саксонии могут это дозволить. Что же касается Ганноверского двора, то его величество король ничего больше не требует, как и с ним быть в оборонительных обязательствах. Отчего, однако, этот двор уклонился, отказавшись возобновить трактат 1741 года. Несмотря на то, его величество и теперь склонен помянутые обязательства возобновить и поступать с Ганноверским двором совершенной взаимностью. Посылая этот ответ в Петербург, Гросс писал: «Ваше величество, изволите приметить, что ответ составлен с величайшей осторожностью, и граф Брюль не скрыл от меня, что принуждены были держаться таких общих выражений из опасения, чтобы этот акт каким-нибудь образом не попался в руки прусскому королю». 14 июня в Варшаве Гросс имел аудиенцию короля для поднесения Андреевского ордена, назначенного Чарторыйскому. При этом случае Гросс произнес речь, что императрица жалует орден литовскому канцлеру за его постоянное доброе расположение и преданность общим обоих дворов интересам, не сомневаясь, что его величество король будет этим доволен. Императрица уверена, что как он сам канцлер, так и весь его дом и друзья твердо пребудут в прежних своих добрых чувствах для общей пользы. А с другой стороны, императрица уверена, что его королевское величество будет продолжать к ним свое высокое покровительство, как издавна, искренним, верным и благоразумным слугам своим, которых ревностное родение об общем благе хорошо известно. Король отвечал: «С радостью возложу орден на канцлера. Что же касается до продолжения к нему моей милости, то оно будет зависеть от его поведения». «Я таким образом к его величеству изъяснился наиболее потому», — писал Гросс, «что со стороны графа Брюля оказывается явное нерасположение князьям Чарторыйским и их сторонникам. Зять его, граф Мнишек, показывает себя во всем покровителем противной партии. Мои представления у графа Брюля в пользу Чарторыйского не имели надлежащего действия. Он попрекает литовского канцлера в непослушании королевским указам». 15 июля Гросс в доме коронного канцлера имел с польскими министрами конференцию. Во-первых, относительно выдачи русских беглых. Второе, относительно пограничных судов по столкновению между русскими и польскими подданными. Третье, относительно обид, претерпеваемых православными. Четвертое, относительно назначения комиссаров для определения границ. Поляки признали единогласно справедливость требований императрицы относительно выдачи беглых, толковали, как все поляки должны чувствовать, что их благосостояние зависит от согласия с Россией, но выразили надежду, что императрица благоволит уважить состояние республики, которое не позволяет ни королю, ни министерству поступать, как поступают в самодержавном государстве, что в настоящем случае они не знают никакого способа, согласного здешними конституциями, как бы понудить шляхтичей к выдаче беглых крестьян. Можно выдать воров и других злодеев, также дезертиров, но нельзя выдать простых крестьян и раскольников, ибо в таком случае должно опасаться общего бунта как от своевольной шляхты, так и от самих беглецов. «Тем более», — прибавил канцлер Чарторыйский, — что шляхта хорошо помнит, как в 1708 году, когда Карл XII пошел на Украину, Петр Великий всех жителей польских пограничных областей отправил в Россию, откуда, несмотря на частые требования, возвращены не были.